Михайло Ломоносов. Избранная проза. Издание второе, дополненное. Москва. Издательство «Советская Россия», 1986 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Содержание. Врата моей учености. Покоя дух не знает. Для пользы общества, коль радостно трудиться. Науки юношей питают. Открой мне бывшие о древности времена. Языка нашего небесна красота. Испытание натуры. Настоящая книга представляет читателю одного из зачинателей русской художественной прозы. Высокое искусство слова великого поэта нашло отражение в этих прозаических произведениях, среди которых и научные труды, слова, и письма, и служебные документы, рапорты, доношения, представления. О последних Пушкин сказал: «Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове». Со страниц книги перед читателем раскрывается образ гениального сына русского народа, страстного патриота и подвижника, величие человечности которого и подвиг жизни предстают в книге с документальной убедительностью и эмоциональной яркостью, духовно обогащают нас, его потомков и соотечественников. Комментарий. Настоящее издание вряд ли могло состояться, не будь десятитомного полного собрания сочинений Ломоносова, выпущенного Академией наук СССР в 1950-1959 годах. К подготовке столь фундаментального собрания был привлечен большой коллектив специалистов, который проделал под руководством и при непосредственном участии Вавилова колоссальную по объему и трудности тщательную исследовательскую работу. В предлагаемом однотомнике все ломоносовские тексты печатаются по этому авторитетному в текстологическом и других отношениях полному собранию. В указанном полном собрании, где привлекшие наше внимание произведения рассыпаны в объемистых фолиантах среди многочисленных специальных трудов, содержится около 950 сочинений и 104 письма Ломоносова, не говоря о громадном количестве сопутствующих документальных свидетельств. В настоящем издании представлено целиком или в отрывках 74 произведения и 54 письма. Из этого отнюдь не следует, будто в числе ломоносовских текстов, оставшихся за пределами данного однотомника, нет таких, которые могли бы быть в него включены. Составление издания полного свода прозы Ломоносова – дело будущего. Отнесенные нами к изящной словесности прозаические тексты организованы здесь иначе, нежели в академическом полном собрании, что коротко объяснено в конце вступительной статьи. В ней изложен и принцип отбора произведений. Поскольку иные из них невозможно вместить под обложку одной книги во всем их объеме, они даны в сокращении. Однако купюры сделаны так, чтобы оставшиеся фрагменты давали весьма ясное представление о сути и эстетических особенностях целого. Порою необходимость сокращения диктовалась тем, что в том или ином произведении лишь некоторые места содержат определенное эстетическое начало и могут считаться поэтому, собственно, прозой. Из публикуемых текстов сравнительно немногие имели в подлиннике название, вследствие чего большая часть заголовков принадлежит редакторам Академического полного собрания сочинений. Тексты приближены к современной орфографии и пунктуации. Ломоносов в силу обстоятельств нередко писал на немецком или латыни. Порой он сам переводил на русский что-либо из своих работ. Бывало и так, написав по-русски, затем для опубликования переводил на один из названных языков. Весьма часто давал в собственном переводе цитируемые им иностранные источники. Некоторые произведения Ломоносова сохранились в переводе на французский и другие языки, но не дошли до нас в оригинале. Что касается настоящего издания, то в нем все иноязычные тексты даются в переводе на русский язык. В тех случаях, когда перевод не принадлежит Ломоносову, в тексте указано «перевод». Это означает также, что использован перевод, выполненный для упомянутого полного собрания и там опубликованный. Читатель встретит подчас двойную датировку произведений. В дополнение к дате, представленной самим Ломоносовым, в заголовке указывается время написания произведения, установленное или перепроверенное комментаторами Академического полного собрания. Оно может совпадать с датой, которую ставит Ломоносов, но может и не совпадать. В тех случаях, когда Ломоносов датирует текст днем публичного произнесения его, или отправки, или моментом выхода произведения из печати, либо сдачи в печать. Для названий разделов настоящего издания нами использованы строки из ломоносовских текстов, раскрывающие содержание разделов. Внутри разделов предлагаемые произведения даются, как правило, в хронологической последовательности, за исключением пятого раздела, где порядок расположения сочинений поставлен в зависимость от хронологии рассматриваемых в них исторических событий. При составлении комментариев по необходимости использовались обстоятельные примечания к соответствующим томам Академического полного собрания сочинений, а также другие источники. Вступительная статья. Знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют. Михайло Ломоносов. От нас самих зависит, сохраним ли классику как живое достояние, или она умолкнет в наших сердцах, оставив на память лишь традиционное почтение к соответствующим именам и портретам. Хрестоматийное представление о Ломоносове, верное в главных чертах, все-таки слишком суммарно и до известной степени поверхностно. Другое дело, ежели непосредственно знакомиться с наследием Ломоносова, вчувствоваться в мир его щедрой и глубокой человечности. Ломоносов – один из современнейших нам по духу предков наших. Отсюда и возросший интерес к его личности, творчеству. И как писатель, он совсем не архаичен, тем более в прозе. Произведения, собранные ныне под одной обложкой, составившие настоящий однотомник избранной прозы Ломоносова, необыкновенно интересны не только сами по себе. Еще большим откровением они оказываются для нас, если читать их последовательно, одно за другим, и, наконец, постигнуть в совокупности. Еще Белинский отмечал в литературных мечтаниях: много сведений, опытности, труда и времени нужно для достойной оценки такого человека, каков был Ломоносов. Белинский, полное собрание сочинений, том 1, Москва, 1953 год, страница 43. В советские годы первая обстоятельная научная биография Ломоносова, принадлежащая перу Морозова, вышла пятью изданиями в серии «Жизнь замечательных людей». Морозов. Ломоносов. Пятое издание, Москва, 1965 год. Смотри также Морозов, Ломоносов, «Путь к зрелости» 1711-1741 годы. Москва-Ленинград, 1962 год. Напутственное слово к этой биографии написал академик Вавилов, один из крупных знатоков ломоносовского наследия. Как президент Академии наук СССР, он сделал чрезвычайно много для того, чтобы труды Ломоносова стали достоянием советской науки. Примечательно, что именно Вавилову принадлежит мысль, высказанная им в 1940 году. Он возвращался к ней в послевоенное время, когда был сделан громадный сдвиг в деле собирания, издания и научного комментирования трудов первого русского академика. Вавилов писал, перекликаясь с Белинским: «К сожалению, подлинная фигура Ломоносова не ясна до сих пор». Вавилов. Предисловие к сборнику статей и материалов о Ломоносове «Труды комиссии по истории Академии наук» в книге «Ломоносов» под редакцией Андреева и Мадзалевского, том 1, Москва-Ленинград, 1940 год, страница 3. Несмотря, как уже сказано, на возросший интерес к его личности и творчеству, эта мысль и сегодня далеко не утратила своей актуальности. Данное обстоятельство также побуждает к чтению Ломоносова. Обращение к первоисточнику всегда живительно, его ничем нельзя заменить. Разумеется, в богатейшем ломоносовском наследии много сугубо специальных страниц. Например, описание свойств веществ, разного рода научные расчеты и строго объективированные доказательства, протокольные записи лабораторных опытов, отчеты об израсходованных материалах и тому подобное. Но немало работ, где более непосредственно проступает личностное начало, мощно сказывается литературный талант, яркая художническая натура. В таких писаниях общезначимое превышает буквальный смысл, и какой-нибудь служебный рапорт обретает гуманистическую и эстетическую ценность. В Ломоносове, за что бы он ни брался, по обыкновению слитно проявлялись гражданин, ученый, поэт. К примеру, читаем. «Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хоть их владения разрушились, и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев, вниманием и покровительством ободренные в том, чтобы превозносить их вместе с Отечеством. Позднейшие потомки, великой древностью и расстоянием мест отдаленные, внимают им с таким же движением сердца, как бы то их современные одноземцы. Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения? Возможно ли без гнева слышать Цицерона в гром на Катилину? Возможно ли внимать Горации в Иллирии, не склонясь духом к меценату, равно как бы он был нынешним наукам покровитель? Как видим, поэтичным языком Витии говорит ученый, который обращает к соотечественникам гражданский урок, извлеченный из истории человечества. Одушевленный образ Родины-Матери возникает в слове о пользе химии, там, где Ломоносов дает волю своему патриотическому чувству. «Рачения и трудов для сыскания металлов требует пространная и изобильная Россия. Мне кажется, я слышу, что она к сынам своим вещает: простирайте надежду и руки ваши в мое недра, и не мыслите, что искание ваше будет тщетно». Непременно надо всякий раз иметь в виду энциклопедический характер интересов, познаний и свершений Ломоносова, универсальность его неистощимого таланта, или лучше сказать, щедрую множественность его талантов, проникающих и обогащающих друг друга. На каждом виден отблеск всех остальных. Вот почему иные труды Ломоносова, даже по физике, химии и другим естественно-научным дисциплинам, тем более по истории, географии, экономике, литературе, языку, мало того, что насыщены наряду со специальным и более широким философским содержанием, являются сверх того образцы превосходной прозы. По характеристике Пушкина, соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец — он все испытал и все проник. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 11, Москва, 1949 год, страница 32. Пушкин подчеркивает энциклопедический характер ломоносовского гения, не сводимого лишь к писательству, но зато и в художественном творчестве, воплотившегося во всем многообразии научных, гражданских проявлений человеческих чувств. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Пушкин, там же, страница 249. Тоже выделяет в Ломоносове Гоголь. Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую он глядит под углом ее сияющей будущности, исполняет его силой чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и действенную природою. В описаниях слышен взгляд скорее ученого-натуралиста, нежели поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Гоголь. В чем, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? 1846 год. Цитируется по книге «Гоголь о литературе. Избранные статьи и письма. Москва, 1952 год. Страницы 168-169. Как и для Пушкина, Ломоносов для Гоголя — исполненный страстей поэт, ученый, гражданин. Все сразу. Эта особенность ломоносовского таланта сказалась на всех последующих оценках со стороны профессиональных литературных критиков. Смотри, например, Белинский, том 1, страница 44. Авторов филологических исследований. Смотри, Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и русского языка, Москва, 1846 год, страница 422. Ученых-естественников, смотри, Вавилов, указанное сочинение, страница 3. Не приводя других примеров, укажем на мнение советского академика Вавилова, который, в частности, писал: «Великий русский энциклопедист был в действительности очень целой и монолитной натурой. Не следует забывать, что поэзия Ломоносова пронизана естественно-научными мотивами, мыслями и догадками и в некоторых случаях дает замечательные научно-дидактические образцы». С другой стороны, научная проза Ломоносова и особенно его слова являются иногда такими же классическими примерами художественной прозы, как «Заджиаторе» Галилея. Химические изыскания Ломоносова в области цветного стекла доведены до художественного конца мозаичных картин. Самый выбор химико-технологической темы цветного стекла свидетельствует о Ломоносове как художнике. Поэтому часто встречающееся сопоставление Ломоносова с Леонардо да Винчи и Гёте правильно и оправдывается не механическим многообразием культурной работы Ломоносова, а глубоким слиянием в одной личности художественно-исторических и научных интересов и задатков. Среди современников Ломоносова, живших и работавших в России, было немало полигистеров, соединявших, например, математические исследования с работой над изданием летописей. Однако энциклопедизм этих людей вытекал из внешних требований, а не из внутренней потребности, как это было у Ломоносова. Вавилов, указанное сочинение, страница 3. К столь своеобычному масштабному таланту, цельному в своих многообразных проявлениях, необходимо, в том числе и при определении состава прозаических произведений, искать особые критерии, максимально адекватные именно для данной, во многих отношениях неповторимой, уникальной фигуры. Главный подвиг Ломоносова в области художественной культуры современники и потомки видели в его поэтическом творчестве и преобразовании русского языка. То и другое стало действительно переворотом, поражавшим воображение, особенно тех, у кого было свежо в памяти предшествующее состояние поэзии и литературного языка в России. И в новейших исследованиях подчеркивается с полным на то основанием, что круг лингвистических интересов Ломоносова весьма обширен, и даже перечень трудов ученого поражает разнообразием. Здесь и первая большая грамматика русского языка с систематически изложенными нормами нового литературного языка, сформировавшимися на живой общенародной основе. И работы по сравнительно-историческому изучению родственных языков, и обширные материалы по русской диалектологии, и исследования по стилистике русского языка и поэтике художественной литературы, ораторскому искусству, теории и прозы и стихосложения, и сочинения по общим вопросам развития языка. Вамперский. Стилистическое учение Ломоносова и теория трех стилей. Москва, 1970 год, страница 129.